Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Только детские книги читать, только детские думы лелеять, все большое далеко развеять, из глубокой печали восстать.
Тихо навстречу мне выйдет доверчивый.
В эфире радио «Радонеж», программа «Все мы родом из детства». В нашей студии ведущая цикла Александра Николаевна Матрусова, кандидат филологических наук, редактор журнала «Русский язык за рубежом», доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина.
Где же вы, где же вы? Счастье, острова, где побережье света и добра? Там, где с надеждами, там, где с надеждами самые нежные бродят слова.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие наши слушатели, вновь мы встречаемся в программе «Все мы родом из детства» с Александрой Николаевной Матрусовой, и сегодняшняя тема нашей передачи полностью отдана творчеству нашего современника, соотечественника, выдающегося русского писателя-прозаика, поэта Александра Грина. Мало кто знает, наверное, что настоящее имя Александра Грина – Александр Степанович Гриневский. Когда я открываю страницы Грина или слышу радиоспектакль по страницам Грина, то почему-то веет морским воздухом, ветром. И не просто ветром приключений, но ветром такой романтики, которая рисует совершенно удивительную, волшебную картину мира, несуществующего, но прекрасного мира, блистающего. И Грин еще невольно связывается мысленно почему-то с Крымом. Конечно, годы его последние прошли в Старом Крыму, но Крым и Александр Грин тоже понятия почему-то неразделимые, мысленно так.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Ну, наверное, Крым и Грин хорошо рифмуются, такая аллитерация получается. Ну, вот вы, Николай Владимирович, сказали, что Грин – это наш современник, наверное, как мы говорили, любая хорошая книга, детская книга, любой хороший писатель – наш современник. В школах любят говорить о нашем современнике Пушкине, Достоевском, но Грин – это особый случай. Мое увлечение Грином началось еще когда я училась в школе. Конечно же, были «Алые паруса». Потом я увлеклась его творчеством, учась в институте, и вот, наконец, появилась возможность поговорить о его произведениях на радио «Радонеж». Можно сказать, что, наверное, Александр Грин – создатель самых романтичных литературных произведений XX века. Он всю жизнь писал о романтиках, для романтиков и о тех, кто отошел от романтического восприятия мира, о тех, кто полностью, скажем так, сделал ставку на выгоду, на то, чтобы жить хорошо здесь, сейчас, себя не обременяя. Но вот вы говорите «романтик», я говорю «романтик». Давайте немножко вспомним вообще для наших слушателей, что такое романтизм. Если вы помните, романтизм – это вообще-то литературное направление. Оно появилось в литературе где-то в конце XVIII века, сменило собой классицизм. И основная идея романтизма – это ощущение дисгармонии, противопоставление одинокой личности обществу или миру. В общем, некое противопоставление. И если вы вспомните, романтиками называли Байрона, некие произведения Лермонтова и Пушкина тоже относятся к романтическим. Но во всех этих произведениях, если мы их перечитываем сейчас, это одинокая личность, которая противопоставляет себя окружающей среде, она вызывает, может быть, восторг, может быть, сочувствие, но вот вы знаете, у меня все эти романтики не вызывают желания им подражать. Ну, не хочется мне подражать, честно говоря, ни Мцири, ни Чайлд Гарольду. Вам хочется?
У меня совсем другие воззрения на романтизм и романтику. Я вообще вижу себя одиноким героем романтическим, который путешествует по дорогам жизни и оглядывается с ужасом на мир, который ему противостоит всегда. Мир враждебен, романтик уединен, и он ищет свои пути в этой жизни.
Вот удивительно, что где-то вы совпадаете с Грином, но только отчасти, потому что Грин создал совершенно неповторимую романтику. Романтика, которая не просто путешествует, противопоставляет и так далее, а романтика, которая меняет мир. И здесь невольно задаешься вопросом, если мы скажем любому читающему человеку «Александр Грин», так или иначе, в первую очередь, мы вспомним «Алые паруса». Богатейшее наследие Грина, между прочим, издано в 6 томах. Это и печальный, философский, сложный роман «Дорога никуда», и феерическая, больше похожая на фэнтези, повесть «Блистающий мир», и «Бегущая по волнам», и рассказы, и «Золотая цепь». Почему же в первую очередь мы говорим о «Алых парусах»? Вот на ваш взгляд, «Алые паруса» – это какой жанр?
Ну, скажем так, русская фантастика начала 20 века.
Фантастика? Вроде бы космических пиратов там нету. Ну, ладно.
Но мир фантастический все равно.
Мир, да, мир фантастический. Сам Грин дал жанровое определение феерия. Я бы сказала, что это, несомненно, по сути, сказка. Потому что почти что сказочная ситуация – и главное, что абсолютно сказочный сюжет. Встречаются два любящих сердца, чтобы никогда не расставаться. Наверное, в этом секрет. Я хочу напомнить, что «Алые паруса» Грин писал в самые тяжелые годы. Это были первые годы советской власти. Холодный, голодный Петербург. Какой силой духа, какой верой, чуть не сказала, в светлое будущее. Но Грин уже к тому моменту, в общем, мог понимать, что светлого будущего, наверное, в ближайшие годы не предвидится. Но какой верой в светлое начало в человеке нужно обладать, чтобы в самое тяжелое время писать самую прекрасную сказку? Наверное, все дело в том, что в глубине души каждый человек жаждет именно чуда. Может быть, даже самому себе в этом не признаваясь. Ведь недаром главный герой «Алых парусов» Грей говорит, что если человек ждет чуда, то необходимо сделать это чудо. И через сотворение, через рукотворное чудо, через сотворение чуда обновляется душа не только того, кто это чудо получил, но и того, кто это чудо сотворил.
Александра Николаевна, я сейчас вспоминаю почему-то прочитанного мною неоднократно Диккенса, ведь очень много сюжетов и образов у Чарльза Диккенса переплетаются с сюжетами и образами Грина. Вот эти счастливые минуты эпилога, они очень-очень похожи. Всегда вера в прекрасное, в то, что добро побеждает. И у Грина, и у Диккенса также.
Вы знаете, неоднократно предполагали, что Грин заимствует свои сюжеты и темы у кого-то из классиков. Сам Грин в ответ на такие предположения уклончиво говорил: «У меня свое». И мы сейчас будем говорить, мы поймем, насколько действительно свое. Во-первых, вот вы говорите о счастливых концах. Несомненно, есть даже несколько ранних произведений, которые заканчиваются абсолютно сказочной формулировкой. Они жили долго и счастливо и умерли в один день. Но феерия Грина, я говорю о феерии в широком смысле этого слова, она, наверное, не столько вот в этом сказочном финале, сколько в пути к сказочному финалу. Ведь Грин пришел к Грею Асоль не сразу, и их появлению предшествовали другие герои. Одна из исследовательниц творчества Грина писала, что мироощущение подсказывало два пути – в романтизацию одинокого бродяги, с чего Грин начал, и к утверждению душевно щедрого и деятельного героя, к чему Грин пришел. Посмотрите, какое замечательное определение – душевно щедрый и деятельный герой. Вот это уникальная, абсолютно отличительная черта героев Грина. – Он не просто романтик, он не просто противопоставляет себя миру, или он стремится поделиться всем, что у него есть.
Не созерцатель только.
Да, в том-то и дело, что он не просто не созерцатель, он творец. Он горит желанием отдать. Вот совершенно воплощается принцип «блаженнее давать, нежели принимать». Никто из героев Грина, я имею в виду из героев его основных повестей, совершенно не задумывается о том, что он получит взамен. Грей абсолютно не задумывается, что он получит от Асоль. Для него, естественно, сделать чудо.
А зря никто не верил в чудеса. Но вот однажды летним утром рано над злой Коперной алой взметнулись паруса, и скрипка разнеслась над океаном. Океаном над злой Коперной алой взметнулись паруса, и скрипка разнеслась над океаном. Глаза не тари, ведь это же не сон, ведь алый парус вправду гордо реет над бухтой, где отважный Грей нашел свою Асоль, над бухтой, где Асоль дождалась Грея, Грея, над бухтой, где отважный Грей нашел свою Асоль, над бухтой, где Асоль дождалась Грея. А рядом корабли из дальних стран тянули к небу мачты, словно руки, и в кубрике на каждом одинокий капитан курил, вздыхал и думал о подруге, и в кубрике на каждом одинокий капитан курил, вздыхал и думал о подруге. С любимым легче волны бороздить, и соль морскую легче есть на пару, ведь без любви на свете невозможно было бы жить, и стал бы серым даже алый парус, ведь без любви на свете невозможно было бы жить, и стал бы серым даже алый парус, и стал бы серым даже алый парус.
Видимо, нам никуда не уйти от алых парусов, и начнем мы все-таки разговор с Грея и Асоль. Ну, книга-то действительно замечательная. Сказка замечательная и самое, что ни на есть, детская. Одна за другой наивные ее попытки к сближению заканчивались горьким плачем, синяками, царапинами и другими проявлениями общественного мнения. Она перестала, наконец, оскорбляться, но все еще иногда спрашивала отца: «Скажи, почему нас не любят?» «Эй, Асоль, — говорил Лангрен, — разве они умеют любить? Надо уметь любить, а этого-то они не могут». Вот это, на мой взгляд, один из самых трогательных моментов в «Алых парусах». Посмотрите, о чем говорит Лангрен. Лангрен говорит о самом, наверное, тяжелом, что скрывается за таким, казалось бы, простым понятием, как любовь. Это огромный душевный труд – любить человека. Вот празднуют у нас сейчас всякие невлюбленных, не могу не прокомментировать. Но любить человека, зная его недостатки – видя его слабости, понимая, что и ты сам не лишён недостатков и слабости, но тебя все же любят. Это огромный душевный труд, на который, оказывается, не способны жители Коперны, но на который способен Грей и способна Асоль, и способен Лангрен. Вот хочется сказать о совершенно удивительном качестве персонажей Грина – это аристократизм воображения. Мы говорим о Грее и Асоль, и первое в натуре Грея и подобных ему героев, это то, что так важно для автора, это стремление человека к деятельности, но не просто деятельности как таковой, а деятельности красивой, о таком труде, который будет преподносить мир другим людям в его самом лучшем, в его прекрасном воплощении. Помните, как писал О. Грей Грин? Он часто плавал с одним балластом, отказываясь брать выгодный фрахт только потому, что ему не нравился предложенный груз. Никто не мог уговорить его везти мыло, гвозди, части машин и другое, что мрачно молчит в трюмах, вызывая безжизненные представления скучной необходимости. Но он охотно грузил фрукты, фарфор, животных, пряности, чай, табак, кофе, шелк, ценные породы деревьев, черное, сандал, пальму. Все это отвечало аристократизму его воображения, создавало живописную атмосферу. Вот этот аристократизм воображения и подарил Ассоль алые паруса. И говоря о аристократизме, вообще о категории аристократизма, которую, к сожалению, сейчас или недопонимают, или как-то искажают, нельзя не обратиться к нашему выдающемуся философу Николаю Бердяеву. Помните, он писал, что аристократ духа, он всегда испытывает чувство вины, ни в коем случае не чувство обиды. И вот оказывается, что внутренне герой Грина, он как бы чувствует себя виноватым в том, что есть какая-то несправедливость. Черта Грея – это его нетерпимость к чужому страданию. Он еще был мальчишкой, когда испортил работу знаменитого художника, замазав на руках и ногах распятого Христа гвозди. «Мне все равно», – сказал Грей, – «я не могу допустить, чтобы при мне торчали из рук гвозди и текла кровь. Я этого не хочу». Такой удивительный подход к чужому страданию. Кроме того, Грею присуща радостная уверенность в своем счастье. «Вот рай, он, видишь, у меня». Грей тихо засмеялся, раскрыв свою маленькую руку. Нежная, но твердых очертаний ладонь озарилась солнцем, и мальчик сжал пальцы в кулак. «Вот он здесь». Тип рыцаря причудливых впечатлений, искателей чудотворца, то есть человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную роль провидения, намечался в Грее.
Но это все-таки проекции самого автора. Вот этот аристократизм духа, он же свойственен другим героям и очень ярко, например, в последующем произведении, моем любимом «Бегущий по волнам», Томас Гарри, он такой же искатель приключений с благородным сердцем и рыцарь без страха и упрека. Он один кидается защищать справедливость среди пьяных матросов и распоясавшегося капитана на «Бегущий по волнам».
Да, конечно, потом эти черты воплощаются во многих героях Грина. Знаете, очень смешно. Один из исследователей по фамилии Ковский писал, что созданные Грином типы героев, они немногочисленны. Мол, варьируется несколько мужских характеров, еще уже женский круг, в котором отчетливо можно различить, пожалуй, только два центральных образа. Но, конечно, любой автор выводит некие типажи, и потом им следует. И говорить о том, что у Грина герои не разнообразны, а, допустим, у Достоевского они отличаются большим разнообразием, значит погрешить против истины. Точно так же мы можем типизировать героев Достоевского ли, Толстого ли.
Но шаблон все равно не состоится, потому что мы дорисовываем черты, а главное, что мы любим этих героев и дорисовываем их черты уже сами мысленно.
Главное, что мы проецируемся на этих героев, и Грин очень сильно проецировался, конечно, в своих героях. Он очень хотел быть тем прекрасным героем, который будет менять мир. Можно сказать, что в своей жизни Грин не смог осуществить свою мечту стать романтическим героем, меняющим мир. Но если подумать о том, сколько людей читало, читает, будут читать его произведения, то можно сказать, что ему это все же удалось. И возвращаясь к разговору о алых парусах, о Грее, да, конечно, и Гарвей, и Друд, и Сирый Довинант, и герои ранних рассказов Грина, и Галеран, и Моряк Тарт, и многие-многие другие, они все стремятся, да, они стремятся деятельно и красиво менять мир.
Надоело говорить и спорить, надрываясь на хрипа голоса, во флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Во флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Капитан, обветренный как скалы, поднял флаг, не дожидаясь дня. На прощанье поднимай бокалы золотого терпкого вина. На прощанье поднимай бокалы золотого терпкого вина. Пьем за ветреных, за непокорных, за презревших грошевой уют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн морям поют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн морям поют. И в труде, и в радости, и в горе только чуточку прищурь глаза, и ты увидишь, как в дальнем синем море бригантина поднимает паруса. И ты увидишь, как в дальнем синем море бригантина поднимает паруса.
Замечательная песня, которую мы сейчас услышали, так и провоцирует на секундочку отвлечься и сказать несколько слов про авторов этой песни. Очень многие из нас знают эту песню, мы знаем вариант «надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса», мы знаем вариант «надоело говорить и спорить и любить усталые глаза», знаем вариант «люди Флинта гимн морям поют», знаем вариант «люди Флинта песенку поют». Всегда очень хочется, чтобы мы вспоминали именно тех, кто нам подарил эти замечательные строки, музыку, исполнение. Автор текста Павел Коган родился в 1918 году, а умер, точнее, погиб в 1942 году. И если я не ошибаюсь, погиб он именно на полуострове Крым, с которым так связаны все произведения Грина. Музыка Георгия Лепского. Давайте просто будем помнить замечательных авторов. Возвращаясь к нашей сегодняшней теме, почему мы вдруг прервали разговор об «Алых парусах» с таким замечательным исполнением «Бригантины»? Да, наверное, потому что вот эта вот тема ветреных, непокорных, готовых уйти в море, стремиться вперед, она так созвучна характеру Грея, она так созвучна характеру и Лангрена, что хочется переслушивать и перечитывать эти произведения.
Кстати, тема моря, Александра Николаевна, мне всегда кажется, что море не случайно присутствует у Грина так сильно и в таком множестве. Это стихии, которые спасает от обыденности, от мира часто, наверное, недружественного.
Замечательно, что вы заговорили о море, потому что море – это та категория, которую просто необходимо ввести, если мы говорим о романтических героях. Так или иначе, все герои Грина связаны с морем. И, что важно, герой, который воистину романтичен, так или иначе, у Грина стремится к свободе в ее лучшем проявлении и тоже связан с морем. Это или мир, где он живет, или возможный путь спасения. Даже Тирей убегает с контрабандистами по морю. Я уже не говорю о том, что Фрейзи бежит по волнам. Это стихия, которая становится символом идеальным, как сам романтизм. Грей – капитан, а Соль смотрит на море, чтобы увидеть алый парус. В ситуации с Тави и Друдом прибежище Друда – это маяк, и на маяк к Степсу он относит Тави. Фрейзи Грант, наконец, конечно, самый идеальный романтический герой. Это не просто стихия Фрейзи Грант, это абсолютное место ее обитания. И, продолжая разговор о море, нужно сказать еще, что в последней повести Грина, недописанной повести «Недотрога», по замыслу автора Харита тоже должна была отправиться в море.
Море вернулось говором чаек, песней прибоя рассвет пробуди. Сердце, как друга, море встречает. Сердце, как песня, летит из груди. О, море, море, это ты стала, и ненадолго одаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом алым вместе с тобой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им в детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море!
Хочу обратить внимание наших дорогих слушателей, чтобы потом, когда они будут об этом говорить со своими друзьями, со своими детьми, они обратили внимание на такую замечательную особенность творчества Грина, как ярчайшие эпизодические персонажи. Вы помните, с чего вообще началась история «Алых парусов»?
Честно говоря, не помню, когда я читал «Алые паруса» в последний раз.
А фильм? Домашнее задание нашим уважаемым слушателям. Если вы не читали «Алые паруса», прочитать. А если вы не смотрели фильм, то обязательно посмотреть замечательный советский фильм «Алые паруса». А почему я задаю нашему уважаемому Николаю Владимировичу такой каверзный вопрос? Потому что все началось с эпизодического персонажа, сказочника по имени Эгль. Дело в том, что Эгль предсказал Ассоль «Алые паруса». И Грин подчеркивает сам это родство. Эгль восклицает: «Клянусь Гримами, Эзопом и Андерсоном, это что-то особенное». Посмотрите, все самые замечательные сказочники перечислены. Он начинает творить будущую сказку, он первый воплощает в себе то, что потом так ярко проявится в Грее – аристократизм воображения, стремление к созиданию. И он своими словами связывает два романтических мира самого Грина. «Не забудь, что сказал я тебе между двумя глотками анисовой водки и размышлениями о песнях каторжников». И характер Ассоль, чьи глаза смотрят с робкой сосредоточенностью глубоких душ, во многом обязан Лангрену. Лангрену, который больше жизни любил Мэри, чего не принято в Каперне. Лангрену, который воспитывал дочь сказками и любовью. Лангрену, который кажется отцом не только Ассоль, но и, наверное, Фрези Грант.
Одним из моих любимых романов, который для меня открыл творчество Александра Грина, явился роман «Бегущие по волнам». И, как я уже сказал в начале нашей передачи, сначала не роман, а радиопостановка, которая заставила вчитаться и в текст этого произведения. Но это действительно огромный настоящий мир, удивительный. И удивительный не только своими приключениями и образами. Надо сказать, что активно Александр Грин рисует такой замечательный, сказочный мир, но и характерами, потому что характер и Томаса Гарви, и Фрейзи Грант, и Бичи Сэниэль – это все люди уникальные, которые навсегда остаются с тобой на всю жизнь.
Несомненно, «Бегущая по волнам» – это произведение, которое не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей. Может быть, детей даже больше, чем взрослых. Кстати, и фильм «Бегущая по волнам» тоже есть, но мне кажется, он менее удачный, чем «Алые паруса». Наверное, потому что в «Алых парусах» все категории любви, добра, чуда, они очень ясны. Если вы помните, основной категорией «Бегущей по волнам» является несбывшееся. Вспомните. Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватываясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться несбывшееся, не ясен ли его образ, не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать слабо мелькающие его черты. Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких, туманных берегов несбывшегося, толкуя о делах дня.
Я скажу, что это не сбывшееся, вот, будучи преподано в тексте «Бегущий по волнам», оно является неким дежавю. То есть не то несбывшееся, которого не было, а то, что с тобой уже когда-то случалось. Во всяком случае, я нашел ответы на многие вопросы еще в детстве, прочитав этот роман.
Да, много вопросов можно разрешить, читая этот роман. И посмотрите, вспомните, чей образ дает направление развития всему сюжету. Это, конечно, образ капитана Геза, хотя его романтические черты, несомненно, представлены со знаком минус. Его, капитана Геза, можно сравнить с более ранним образом Эниока по мотивации поступков. Гес оставляет Гарви одного на шлюпке посреди океана, и ведь Гес при этом не рисуется стереотипным злодеем. Его пылкая любовь к Биче, если вы помните его трепетное исполнение Шопена, открывают тайну его натуры. Он все время в движении, в изменении. Можно сказать, что это отчасти еще один антипод Фрейзи Гранта. Гес бежит по волнам, он тоже бегущий по волнам, но не по чистому зову сердца. И поэтому, по сути, он погибает еще до того, как в него стреляют. Именно с его корабля уходит в шлюпку Гарви, бегущая по волнам, как бы символизируя таким образом, что удача оставила Геза. Можно, кстати, найти в раннем творчестве Грина в рассказе «Возвращенный ад» и «Предвестника Гарви», это Галиен Марк. У него невероятно обостренная способность воспринимать действительность. Но Гарви, при том, при всем, и новый герой, потому что он первый начинает погоню за несбывшимся, он видит счастье ушедшим. Можно сказать, что, сравнивая героев Грина, черты Грея и черты Друда, героя «Блистающего мира», выражаются в образе Фрейзи. А Гарви уже предвосхищает Галлерана и Девенанта из последнего романа Грина. Фрейзи приходит к Гарви в самую нужную, в самую трудную минуту, как Друд приходит к Таве. Гарви встает позже на защиту статуи Фрейзи. Но образ Гарви уже суше и строже, нежели образ Грея. Гарви готов прийти на помощь, готов подарить чудо. И дарит его Дези, когда он тайком подготовил для нее дом. Но Фрейзи Грант продолжает куда-то стремиться, а Дези и Гарви остаются. Несбывшаяся в образе бегущей по волнам стремится дальше, и звучит ее обращение. «Добрый вечер, друзья! Не скучно ли на темной дороге? Я тороплюсь, я бегу». И, быть может, именно в этих словах заключена суть романтического образа. Ни на секунду не останавливаться, стремиться туда, где ты нужен. Фрейзи все время стремится дальше. Она не останавливается, она идет дорогой, можно, наверное, сказать, дорогой добра.
Можно ли высказать такое осторожное предположение, что она ищет другого Гарвия, который не состоялся по ее представлениям, ведь все-таки победила такая земная, осмысленная любовь, скажем так, вместо той, которую мог бы выбрать Томас Гарвий. Помните его разговор с Бичи? «Не понимаю, значит, не существую».
Это сложный вопрос, наверное, отчасти провокационный вопрос. Дело в том, что Грин ведь, в отличие от многих романтиков, он совершенно не отрицал красоты, романтичности, нормальной человеческой, с позволения сказать, прозаической любви, когда он и она встретились счастливо. Именно поэтому в его рассказах мы встречаем эту удивительную концовку: они жили долго и счастливо, умерли в один день. Мне кажется, тут другое. Мне кажется, что это именно беспокойство натуры, которое все время будет искать, кому бы помочь. Вы знаете, у Джани Родари, которому мы обязательно посвятим отдельную передачу, была замечательная сказка, в которой герой слышит по ночам чей-то плач. Он каждый раз встает, идет на этот плач, кому-то помогает, а потом он решает, что он устал, и пытается, он закрывается от этого плача подушкой, он старается не слышать, и в итоге он перестает слышать, что кто-то зовет на помощь. Становится ли он счастливее? Нет, конечно, нет. Если тебе дана такая замечательная возможность стремиться к кому-то на помощь, наверное, отгородиться от нее нельзя. Как говорится, у каждого свой талант, у кого-то талант стремиться на помощь, у кого-то талант открыто говорить правду, вставать на защиту живых, а иногда и мертвых.
Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
Забудь свои заботы, падения и взлеты, не хнычь, когда судьба ведет себя не как сестра.
Судит ты друга, куда не уповай на чудо. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра. Судит ты друга, куда не уповай на чудо. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра.
Сколько будет разных сомнений и соблазнов, не забывай, что эта жизнь не детская игра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Жизнь строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
Это замечательная песня. Она, кстати, из фильма «Маленький Мук». И если вы не смотрели этот фильм, тоже очень вам рекомендую посмотреть его. Вы знаете, вот так хорошо мы говорим о старых фильмах, я их рекомендую и абсолютно не чувствую никакой вины. Вот если же порекомендуешь современного писателя или современный фильм, скажут, что я рекламирую. А я стою пока на твердых позициях отсутствия рекламы.
Я все-таки скажу, что я боюсь смотреть те или иные фильмы по книгам, которые мной уже прочитаны, потому что я очень боюсь, что это будет жалкая пародия. Ну, в любом случае, жалкая, потому что, во-первых, невозможно воплотить всего, что написано, а во-вторых, ты себе сам рисуешь этот мир блистающий, и ты увидишь, что все не так, все очень бедно, все неправильно, и все не совпадает с твоими первыми представлениями. А как жалко, когда твои первые представления разбиваются о действительности.
Я согласна с тем, что очень часто мы занудные читатели, начинаем смотреть фильм и говорить: «Нет, я его себе представлял не так. Но она должна быть совсем другой. И вообще Д'Артаньяну 18 лет, и почему его играет 40-летний мужчина?» Но, тем не менее, все же посмотрите «Алые паруса» и все же посмотрите «Маленького Мука». «Алые паруса» – это, наверное, один из тех редких фильмов, который совершенно не искажает книгу, а это уже огромное достоинство. Возвращаясь к Александру Грину, наверное, нельзя не сказать о его последнем романе, последнем законченном романе «Дорога никуда». Этот роман был написан в 1830 году. Я напомню, что сам Александр... Вот интересно, кстати, Александр Степанович Грин – это его псевдоним. Александр Стефанович Гриневский – это его полное имя. Так вот, Александр Стефанович Гриневский, кстати, он наполовину поляк. Вообще, нам везет с хорошими поляками. Александр Грин, Анна Герман. По-моему, все замечательно. Он родился в 1880 году, в августе, а умер в 1932 году, в июле. То есть он не дожил даже до своего 52-летия. Умер он в Крыму с тяжелой формой туберкулеза. Публиковать его в последние годы перестали, потому что выяснилось, что не так уж он и близок к советской власти, как казалось поначалу. Да, Грин, как и многие писатели, поэты, композиторы, поначалу приветствовал намечающуюся революцию, даже занимался распространением запрещенных книг в молодости. Но да, это была ошибка молодости, за которую он потом долго расплачивался разочарованиями, как расплачивались и Блок, и Маяковский, и Гумилев, и многие-многие другие наши замечательные авторы.
А почему, Александра Николаевна? Ведь его проза, она никак не антисоветская. В чем здесь власть видела угрозу для своего существования? Почему он был классовым врагом?
Он все же не был классовым врагом, и проза его не была антисоветской, но она ведь не была и просоветской. Кроме того, когда он начинает описывать своих героев, которые живут в красивых домах. Опять же, вот последний его роман «Дорога никуда». Тирей знакомится с двумя девушками, Руэной и Элли, восхищается ими и их отцом Футрозом, которые живут в прекрасном доме, с гувернанткой, с явным наличием некого дохода. То есть, получается, Грин идеализирует буржуазный образ жизни.
Ностальгия некая все-таки, да?
Я не думаю, что это ностальгия. Я думаю, что это нормальное понимание того, что нет ничего плохого в том, что человек живет в красивом доме, читает книги и при этом созидает что-то прекрасное. А именно этот образ советская власть пыталась искоренить. Заколотить парадные, всем одеться поплоше и желательно профессору подселить еще человек 10, чтобы профессор ни опыты оставить не мог, ни оперировать. А не дай бог профессор будет сопротивляться. Позбивать красивые изразцы с печей. Все, что еще лучше, желательно вывести за границу. Но это печальное отступление на тему того, что все герои Грина, они очень ценят красоту. Они непередаваемо чутки к красоте. К красоте внешней, к красоте внутренней. Нельзя не вспомнить Чехова с его призывом, что в человеке все должно быть прекрасно, и окружение человека должно быть прекрасно. А разрушительный и ненавистнический характер вождей революции, он, наверное, никакую эту красоту принять не мог. Ведь разрушение храмов, по моему глубокому убеждению, было связано не только с уничтожением всего, что так или иначе было связано с религией, но еще и с невыносимой злобой против этой красоты. Ну что может быть прекраснее собора с золотыми куполами или с разноцветными куполами? Ведь это очень красиво, это архитектура, это чудесно, но их уничтожали с такой яростью, что, наверное, эта красота страшно раздражала.
Эстетика прекрасного вообще невыносима советской власти.
Да, конечно. И опять-таки удивительно, да, что вот в эти годы появляется столько прекрасного. Возвращаясь к последнему роману Грина. «Дорога никуда» – это совсем не тот Грин, к которому мы привыкли. Оговорюсь, это, несомненно, Грин, это, несомненно, прекрасное произведение, которое нас восхищает, но при этом это, несомненно, прекрасное произведение, в котором сохраняются все те же замечательные черты характеров героев. Здесь есть и те, кто берут на себя роль провидения. Галеран обращается к Элли и Роэн, к двум сестрам. Всегда приятно сделать что-нибудь хорошее, не так ли? Вот и все. Возьмите на себя роль случая. Право, это неплохо. Девушки берут на себя роль случая, и, казалось бы, ничего не мешает тому, чтобы развернулась еще одна сказка, еще одни алые паруса. Однако в жизнь Тирея де Винанта вторгается его прошлое в виде его отца, который оказывается пьяницей, который оказывается преступником. И Тирей идет на страшный и решительный шаг, понимая, что отец будет тянуть деньги из тех, кто так живо хотел помочь ему, Тирея, он уходит. Он уходит, он попадает в больницу, потом он получает совершенно странным образом трактир, гостиницу, которую ему удается раскрутить, говоря современным языком. Тирей олицетворяет собой все лучшее, что было и в Грее, и в Друде, и в Гарвее, но все это в нем замерло, как будто мир, в котором он живет, не дал ему развернуться. Сам Тирей об этом говорит так: все, что неожиданно изменяет нашу жизнь, не случайность, оно в нас самих и ждет лишь внешнего повода для выражения действия. Что же происходит? Довинант встает на защиту чести девушки, дает пощечину влиятельному человеку. Ну и, как вы думаете, влиятельный человек решается выйти с ним на дуэль? Разумеется, нет. Он действует из-под тишка, он подбрасывает Тирею контрабанду, и в итоге Тирей де Винант оказывается в больнице с раненой ногой, и его друзья стремятся его спасти, пытаются всеми силами его спасти. Однако спасение не удается. Интересно то, что здесь звучит тоже мотив чуда. Сначала дочери Футроза, потом Галеран пытаются подарить Довинанту чудо, но оба раза реальность разбивает мечты. В первый раз появляется отец и разбивает мечты Довинанта. Во второй раз сама смерть не дает осуществить надежды Галерана на его спасение. Но при этом Грин пишет следующее. Во-первых, Грин напоминает о том, что когда для человека что-то делаешь, ты начинаешь больше и больше его любить. Собравшиеся для спасения Довинанта люди настолько вкладываются в то, чтобы его спасти, что он для них становится родным. А другой замечательный эпизод из этой книги, который может стать девизом не только творчества Грина, но хотелось бы, чтобы эти слова были девизом к творчеству любого человека. Галеран говорит: «Беззащитно сердце человеческое, а защищенное оно лишено света, и мало в нем горячих углей, не хватит даже, чтобы согреть руки». Таким образом, Галеран объясняет всю трагедию Довинанта, всю трагедию последнего романа Грина. В этом мире не проживешь без защиты, но чтобы творить чудеса, нужен свет. И Грин уводит своих героев за собой в свою Гренландию. А жить там значит полностью отдать себя блистающему миру. Это может Друд, это может Тави, которая обладает чудесным душевным светом. Но без помощи Фрези Грант не найти пути на темной дороге, и потому, оставшись, как их создатель, в одиночестве, герои уже не выдерживают противоборства с жестоким, не желающим меняться к лучшему миру. И недаром в замысле незаконченного романа Грина «Недотрога» было нападение обывателей на дом девушки, которая выращивала цветы недотроги и давала приют одиноким сердцам.
К сожалению, время нашей передачи подходит к концу, и, естественно, те произведения, которых мы сегодня только коснулись скользящим, так сказать, прикосновением, совершенно не исчерпывают невероятного творчества писателя Александра Грина, которое, на мой взгляд, тем удивительнее, что является полным противопоставлением собственной судьбы этого писателя, человека, который пережил невероятные трагедии в своей жизни. И судьба даже близких Грина, я говорю сейчас о его второй жене, она была трагической. Нина Васильевна была реабилитирована спустя 4 года после своей кончины, прошла все муки советской действительности и войны, но Грин сегодня с нами, и его произведения не просто оптимистичны, они создают блистающий мир для нас сегодняшних. которые погрязли, может быть, чрезмерно в суете. И не только в суете внешней, но в суете отношений, где невозможно отличить истинную любовь от грязи, пошлости и всего того, что так обедняет нашу жизнь. Читайте Грина и смывайте с себя эту грязь, приобщайтесь к настоящей красоте и немножко будьте мечтателем.
Дорогие друзья, про творчество Грина, как про творчество любого замечательного писателя, можно говорить очень много. И мы сегодня листали и печальные страницы последних произведений. Но мне хочется все же закончить цитатой из «Феерии Алые паруса». «Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное получать дрожайший пятак, легко дать этот пятак. Но когда душа таит зерно пламенного растения, чудо, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Есть не меньшие чудеса – улыбка, веселье, прощение и вовремя сказанное нужное слово. Владеть этим значит владеть всем».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Кто тебя выдумал, звездная страна?
Книгу читай не только словами. Слова – это в жизнь небольшая дверца. Книгу читай непременно сердцем, а главное – совестью и делами. Эдуард Осадов.
Ветреным вечером смолкнут крики птиц,
звездный замечу я.
В эфире «Радио Радонеж» программа «Все мы родом из детства».
Тихо навстречу мне выйдет доверчивый.
В нашей студии ведущая цикла Александра Николаевна Матрусова, кандидат филологических наук, редактор журнала «Русский язык за рубежом», доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина.
Мчится мой парусник, мчится мой парусник, сказочный путь.